Православный мир продолжает сотрясать недоумение. Церковные раскольники на Украине развивают активную деятельность, их поддерживает украинское государство, но и Константинопольский патриархат. Куда же идет сегодня Константинополь? Об этом в студии программы «До самой сути» мы беседуем с профессором Алексеем Ильичем Осиповым. Алексей Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Мы очень рады снова видеть вас в нашей студии. В прошлый раз мы с вами говорили практически полгода назад. Ситуация была несколько другой. Ну вот сейчас на Украине создана структура, которая претендует на то, чтобы называться поместной церковью, полноправной церковью, так называемая поместная церковь Украины, ПЦУ. Что это, на ваш взгляд, за структура? Как ее воспринимать?
Сейчас даже я прочитал о новом названии. Святейшая... Так, святейшая...
Церковь Украины, наверное.
Церковь Украины, так, не очень как-то благозвучно,
да.
Сокращение это звучит. Даже я сейчас в недоумении даже, как же все-таки правильно, так или сяк, а может быть как-нибудь эдак. Еще. Вы говорите, произошли изменения. Да, изменения произошли вот в той видимой зоне, которую мы можем охватить непосредственно. Но вы знаете, вот какие мысли мне приходят. Как-то я недавно прочитал басню Крылова «Корни и листы». Ну, листы, то есть листья, видимо, в то время так называли. Да. И басня эта заканчивается интересными словами. Корни обращаются к листьям и говорят: «А если не будет нас, не будет ни дерева, ни вас». И вот мне невольно как-то, ну, знаете ли, пришла мысль. Мы все время говорим об этой чисто внешней стороне. Каноны, дисциплина, права, обязанности, кто кого должен слушаться и так далее. Все эти вопросы действительно очень важны, потому что апостол Павел писал: в церкви все должно быть благообразно и по чину. Но мы же должны не забывать, что, оказывается, вся эта жизнь, которая наблюдается нами, она происходит из каких-то корней. Откуда-то идет? Что это за корни? Вот это интересно. Ведь эти вот события, которые связаны сейчас с акциями Константинополя, с образованием так называемой новой церкви, ведь откуда они происходят? Странное дело, но действительно верен закон. Дух творит себе формы. Духовное состояние, видимо, я не говорю лично патриарха Варфоломея, поскольку обычно патриарх является той фигурой, которая выражает духовное состояние самой церкви. И вот в данном случае те притязания Константинополя, которые всех просто поражают, и причем в такой степени, что посмотрите на интронизацию этого нового, так называемого, первого иерарха, даже никто не прислал ни одна церковь своего представителя. Что такое? Все ощутили. Не то. Какая-то беда. Что с Константинополем? Что за гордость? Я вспомнил слова преподобного Сергия. Замечательные слова. Там ему тоже настаивали, чтобы он принял сан. Он же был просто монахом. И он что ответил? Желание сана есть начало и корень властолюбия. Мне эти слова особенно вспомнились, когда я посмотрел и почитал все то, что, в частности, было написано в томосе Варфоломея, в томосе, который был дарован этой так называемой церкви. Какое властолюбие! Это просто страшно подумать. Так вот, о чем мне хочется сказать. Мы совершенно не говорим почти о духовной стороне жизни христиан, иерархии, церкви, церквей как таковой. Видимо, эта духовная сторона жизни сейчас, по крайней мере, то, что проявилось в Константинополе, находится в крайне болезненном состоянии. несовместимы эти вещи, стремление к власти. И когда подается голос, как Антиохийская церковь сказала, давайте соберемся, давайте обсудим. Даже Кипрская церковь, давайте. Отказ решительный. Нет. То есть, что я хочу, то и творю. Об этом мы много говорили, что это папизм, и что это явление совершенно недопустимое в той церкви, которая исповедует соборность церкви. Так вот, видите, не обращаем мы внимания на духовную сторону жизни. И это самое печальное. Потому что духовное состояние, оно в конечном счете обязательно выливается в конкретные действия, в конкретные формы. Вот мы назвали только одно слово – властолюбие. Посмотрите, к чему это приводит. Властолюбие, с чем это связано? С гордостью. А о чем говорит гордость? Об отсутствии любви. А ведь если мы коснемся святоотеческих творений, да и просто само Евангелие о всем говорит, там, где нет любви, нет истины. А где, если нет истины, о чем тогда мы можем говорить? Вот, оказывается, на что следовало бы сейчас обратить особое внимание при анализе вот того, что происходит сейчас Константинополем и Украиной.
Алексей Ильич, я когда готовилась к нашей беседе, я спросила нескольких друзей, а о чем бы вы спросили профессора Осипова вот, ну, в контексте такой темы? И, собственно, вопрос, который прозвучал, он как раз подчеркивает ваши слова. Спроси Алексея Ильича, почему Константинополь еще раньше, не предали, ну, не то чтобы анафеме, но какому-то общецерковному осуждению или критике, потому что ведь то, что сейчас происходит, это симптомы следствия болезни, которые, ну, или поражение церковного организма, церковной жизни, повреждение, которое было в этой церкви раньше и которое было заметно. Вот можно ли как-то об этом вот говорить?
О чем я не понял?
Ну, то есть Константинополь еще раньше подавал признаки того, что называется модернизм, экуменические тенденции. Почему раньше не осудили патриарха Варфоломея?
Ну, дело в том, что, вы знаете, мы все грешны. И грехи разные бывают. И проявляются они в разной степени. Мы иногда видим, что человек мошенничает, неверно себя ведет, лжет, обманывает, кривит. Но говорим, нехорошо все, но вдруг он совершает убийство, и тогда все начинают. Видите, каждая страсть имеет свою степень развития. Вот в чем дело. И сейчас уже, когда дошло до такой стадии, которая уже нетерпима, никаким образом, ни догматически, ни канонически, уже когда все церкви фактически же, никакая церковь, ни одна не признала того, что творит Константинополь, стало очевидным, что в чем сейчас находится наше духовное состояние, в частности, Константинопольской патриархии, синода, синклита. Посмотрите, да, что это было. Приняли же не один же патриарх, а приняли все, никто не посмел, видимо, возразить. Вот в чем дело. Это уже беда настоящая. Так вот, видимо, как любая страсть может развиваться и доходить до той степени, когда уже далее начинается срыв. Вот это и произошло. Это. Пока человек, знаете ли, еще то, другое, третье, все понимают, говорят, да, и этот экуменизм несчастный. Ведь Варфоломей, он же самый настоящий экуменист, в полном смысле слова.
Экуменист, как раз он и есть. Как раз он и есть пример экумениста, да, сегодня?
Да, ну, посмотрите, хотя бы его отношение к Риму, он же не вылезает оттуда. Это просто какая-то беда. Недаром Франциск, уже этот папа ему сказал, у нас уже больше не осталось никаких препятствий для евхаристического общения. Представляете? Никаких. Хотя это может сказать только человек, только тому человеку, я бы сказал, который не знает католичества. Потому что все догматы повреждены. А уже если мы говорить будем об аскетической жизни, то здесь посмотрите, стоило бы просто когда-то такое прямо обозначить, что писали, начиная с Марка Эфесского хотя бы, который на Флорентийской унии, что говорил об этом, когда он протестовал. Поистине наш Величковский, посмотрите, что писал. Оптинские старцы. и святитель Феофан, святитель Игнатий Брянчанинов, Иоанн Кронштадтский. Вот посмотрите, это же что такое? Все единогласно говорят. Это страшные прелести властолюбия. Вот что такое это. Нет, он только там и пасется в Риме.
А вот показатель. Униаты на Украине как-то они очень обрадовались созданию этой поместной так называемой церкви Украины. Их там руководитель Шевчук начал говорить о том, что мы готовы к диалогу и к сотрудничеству. А можем ли мы вообще ожидать того, что Украина сейчас станет таким полигоном, где начнутся совместные вот, богослужения вот этих раскольников, униатов? Как на все это посмотрит Ватикан? И что? Что? Тут сейчас начнется что-то вот в этом плане?
Это очень интересная у вас мысль. Mm-hmm. Действительно, очень интересная и очень своевременная. Дело в том, что сейчас с огромной силой пропагандируется и развивается идея единой религии. Mm-hmm. Объединение всех в одной религии. Причем началось с такого, кажется, ну, не очень-то ясного, но весьма серьезного заявления о том, что Бог один во всех религиях. А что это такое? Если Бог один во всех религиях, следовательно, все религии по существу одинаковы. Только разные пути, но к одному Богу. А что пишет, например, апостол? «Я не хочу, чтобы вы поклонялись бесам». Это он пишет о язычниках, у которых не только один, а сколько угодно богов. Апостол Павел пишет, какое общение света со тьмой, Христа с Велиаром. Обратите внимание, вся наша традиция церковная, посмотрите, как боролись с ересями, даже с такими отклонениями, даже в области, кажется, такой христианской религии. А здесь вдруг один Бог во всех религиях. Один Бог во всех религиях. Эта тенденция сейчас развивается с огромной силой, хотя она не нова. Об этой идее уже высказывалась и раньше. Это теософская идея. Например, особенно ее ярко высказал знаменитый Йог Рамакришна. Это во второй половине XIX века. Ее очень развивал известнейший, крупнейший, я бы сказал, индийский философ. И, кстати, он был, по-моему, президентом даже Индии, Радха Кришнан, в своей замечательной истории индийской философии. Ну, эта идея, в общем, в теософии и говорить нечего. Там об этом постоянно говорилось. Но сейчас Ватикан, начиная с известной такой сильной акции 1986 года, когда папа Иоанн Павел II организовал Всемирную религиозную конференцию под девизом «Молитва за мир». Сейчас и эти конференции дальше начали проходить ежегодно. Сейчас уже там на эти конференции присутствуют и шаманы, и колдуны, и не знаю, кому только нет. Более того, самое замечательное уже, там атеисты появились.
Им тоже дали право билетик в этот круг, как бы, да?
Да, так вот, видите, вы очень-очень верную мысль сказали, и очень важную. Действительно, вот эта идея, особенно при такой мощной поддержке, как Ватикан, она действительно будет развиваться. Тем более, что она импонирует поверхностному, малопонимающему в религии сознание людей. Ну, конечно, один же Бог, один. Ну и все. О чем там говорить? И забыли о том, что в каждой религии свой образ Бога. И в каждой религии Богом является не Бог, а образ этого Бога, который у вас есть. А эти образы могут быть действительно от Бога до дьявола. Угу. Ваш отец – дьявол. Даже мог до этого дойти. Вот, поэтому на Украине, как вы говорите, действительно, я думаю, что эта идея сейчас может получить развитие. Вы спросили, упомянули Ватикан?
Да.
А недавно только приезжал кардинал Кох. Это,
Кох, да.
Да, кардинал Кох. Как раз он председатель этого комитета, этой комиссии по содействию христианскому единству.
Да, экуменической.
И он ответил, ответил, мы нейтральны, но мы не безучастны. И мы будем продолжать активно. Нет, он даже сказал, мы воспользуемся ситуацией для того, чтобы продолжить самым активным образом, да, наше сотрудничество с Русской Православной Церковью. Угу. Ну, какое сотрудничество, тенденции Ватикана, они всегда всему миру известны. Всегда известны.
Угу. Дипломатические вот слова, за которыми скрываются не очень пока понятные определенные намерения
но
со стороны Ватикана.
Которые, да. В общем, непонятно, кто не знаком с историей.
То есть Ватикану, может быть, выгодна даже нынешняя ситуация усугубления церковного раскола на Украине, да? Хотя они действительно отстранились внешне, но...
Ну да. Нет, а сейчас ничего не надо делать. Сейчас можно только наблюдать. Все сделано. Больше ничего не нужно. Раскол прям вот он. Уже. Посмотрите. Что значит, когда все церкви молчат? Кажется, на действие первого Константинопольского ни один не прислал даже своих представителей. Разве это не ясная реакция? Ясная. На фоне даже, посмотрите. И то произошел небольшой раскол.
Угу.
И опять... Вот, а где корни всех этих расхождений? Вот, если мы посмотрим, что пишет апостол, от страстей ваших. Угу. Там, где эго, где я... где желание властвовать, что можно ждать? Только раздоров и больше ничего.
Как раз про Афон я, конечно, хотела вас поподробнее расспросить, потому что вот эта февральская командировка на Афон одного из псевдоепископов раскольничьих с группой товарищей, а их попытка пройтись вояжем по некоторым монастырям, где-то им просто закрыли ворота и выгнали, а где-то... были совместные божественные литургии, то есть афонские монастыри сослужили с раскольниками. Это как у многих людей, верующих, просто волосы дыбом встали, как можно вообще это... Что же, Афон пал, получается, ну, в каких-то частях, в каких-то своих обителях? Что это?
Ну, нужно понимать, во-первых, что, как кажется, только в одном монастыре позволили служить литургию. В другом монастыре открыли ворота, чтобы приложиться к чтимой иконе. Что дальше, мне неизвестно, были ли еще сослужения. Но о чем это говорит? 20 монастырей на Афоне. Как прочие реагируют? Когда вопрос стал о присутствии на так называемой интронизации, это первый иерарх новой церкви, то ведь только 4 монастыря выразили свое согласие. Вот в чем дело. 13 категорически отказались. Один там занял нейтральную позицию. Но это, посмотрите, то есть Афон подавляющим большинством, по крайней мере, своих монашествующих, отверг эту идею. Это очень приятно. Очень приятно. И это говорит об очень многом. Конечно, для патриарха Варфоломея, я думаю, это удар очень серьезный. Но это зато и показатель, очень весомый показатель того, что он делает. Угу. Вот сможет ли он, хватит ли духовных сил у него посмотреть на себя или нет? Я думаю, нет.
А непослушание со стороны афонских монастырей по отношению к патриарху Варфоломею, оно чем-то чревато для них?
Да, можно ожидать каких-то санкций, можно ожидать, конечно. Угу. Потому что, если судить по тому, что патриарх Варфоломей сейчас делает с Украиной, которая все-таки не была в зоне его канонического подчинения, а он только туда проник, то что же он может сделать там? Что? Пока судить трудно. Ведь, знаете, это не для широкой публики, но апостол Павел сказал, греки до сего дня льстиви. То есть лукавы. И может быть придуман какой-то лукавый ход или маневр, по которому он предпримет какие-то серьезные действия. Какие? Не знаю. Не знаю. Может быть, менять на игуменов. Может быть, еще какие-то санкции. Но ожидать можно. Но посмотрим.
Удивительно, но вот греки лукавы суть, но при этом от патриарха Варфоломея за последнее время доносится заявление время от времени как раз вот именно про этот греческий фактор. Он, например, говорит, что подлинные, ну вот он как-то соотносит православие, истинность веры, истинность церкви и эллинизм, вот этот эллинский дух в церкви. То есть, по его мнению, только эллины сохраняют в себе сейчас ну, вот, право на защиту истинности православия. Это что мы видим? Это этнофилитизм? Можно ли так это назвать?
Ну, конечно. Конечно. Давно известное явление. Угу. Давно известное. Уже апостол Павел говорил о разделениях каких. Кто такой Павел? Кто там Петр? Кто Аполлос? Кто Христов? Ну что же это такое? А здесь уж тем более ставить это вопрос на национальные почвы. Это вообще нельзя. Апостол прямо написал, что там нет ни эллина, ни иудея. Он же прямо перечисляет. И вдруг теперь говорить об этом. Это просто даже неудобно. И затем, вообще, вот то, что сейчас происходит с Константинополем, если бы он хотел бы решить действительно вопрос по существу, то мог бы, я подскажу. Только он меня не услышит.
Расскажите.
Он бы сейчас объявил. Я помню слова Христа, кто хочет из вас быть первым, да будет всем слугой. И я объявляю, что я отныне прошу все православные церкви принять то, что я сейчас скажу. Я занимаю отныне последнее место в диптихе. А первого изберите, пожалуйста. Изберите, пожалуйста. Я занимаю последнее место. О, браво! О, браво! Наконец-то мы слышим Евангелие! Наконец-то! Но действительно, это был бы... Только никому не говорить, одному ему.
Никому, да. Алексей Ильич,
да,
не
вот
скажу.
Вот так, чтобы это... он... Как бы, чтобы он только ему скажите. Чтобы это было его только. Все, он бы победил одним шагом. Знаете, как в шахматах мат ставят? Так здесь...
Ну, это фантастика почище голливудской. Это прямо сюжет для голливудского фантастического фильма, что патриарх Варфоломей себя добровольно поставил на последнее место в диптихе. Это же как-то не укладывается даже в голове такая возможная схема.
Евангелие. Точно. Угу. Точно по Евангелию поступил бы. Точно. И ссылку бы прям сделал. Кто из вас хочет быть первым? Я действительно согрешал. Желаю быть первым. Но отныне я буду последним.
Алексей Ильич, я вас прерву ненадолго, нам нужно сделать небольшую паузу.
А насколько... Вот так, это между нами.
Ну, хорошо, да. Хорошо, договорились. Мы не выдадим патриарха Варфоломея, такой возможный спасительный для него поведенческий ход. Насколько он, по-вашему, сейчас все-таки и вообще Константинополь самостоятелен? Потому что, ну, как-то мы стараемся избегать штампов про там заокеанскую дипломатию, которая все время вмешивается и пытается верховодить на Украине в церковной жизни. Но постоянные встречи с американскими консулами патриарха Варфоломея, постоянные визиты греческих архиереев в Вашингтон, консультации, полное все-таки создается ощущение, что, ну, как-то им дирижируют, он вообще не принимает решения сам.
Мне кажется, Лена, все-таки ситуация глубже. Политики, да. Политика – это все то, что мы видим. Это то, что видно любому человеку. Это то, о чем говорит телевидение, о чем говорит интернет, о чем пишут газеты. Но мы же должны признать, что все то, что мы видим и слышим, это только то, что можно дать для широкой публики. А решение принимается там и теми, о ком мы, может быть, даже не знаем. Вы вспомните, например, что наделал патриарх Константинопольский в свое время Милетий Метаксакис, когда у нас произошла революция, когда у нас это обновленчество, когда какое избиение было русской церкви, когда она просто истекала кровью. И что он делал? А кто он был, Милетий Метаксакис? Всем известно, это же открыто. Масон.
Масон. Mm-hmm.
Да. Причем, как говорят, очень высоких посвящений. Mm-hmm. А если он таковой, Он не мог не исполнять решение. Вы знаете, как-то у нас издали, еще я помню, в советское время, когда Лены не было еще, издали книжку.
Может, была уже.
Так. Называлась она «Из пережитого в чужих краях». Это очень... Ее написал человек, который прожил, можно сказать, всю жизнь, или, может быть, почти всю жизнь во Франции, но потом вернулся. И вот его воспоминания. И в частности, в этой книге там были две главы очень интересные. Одна из них называлась «Вольные каменщики», другая – «Русская зарубежная церковь». Вот так. И вот я давно ее читал, конечно, но меня поразила одна его фраза. Это светский совершенно человек, который, видно, абсолютно нерелигиозный. И вдруг он пишет, масонство имеет своей тайную целью уничтожение христианства, но не других религий. Я помню, просто ахнул. Да чего же интересно, это человек, который это был, ну, возможно, наш резидент, может быть, был, не исключено, но в какой области? Не военной какой-нибудь, даже не политической, а в идеологической. И вдруг такое, действительно, эти две главы оказались очень интересными. И вдруг он совершенно решительно заявляет об этом. Так вот, Милетий, пожалуйста, это уже открыто было. Это не стесняясь. Но есть все основания подразумевать, что и последующие патриарх Константинопольский там состоят. И уж Варфоломей-то, ну уж и сомневаться нечего.
Алексей Ильич, а вот нас сейчас послушают какие-нибудь, ну, скажем, совсем светские люди, скажут, ну, православные, вечно они видят во всем заговор мирового правительства, во всем масонов обвиняют, это вот их такое ретроградство и обскурантизм, и вообще вот, ну, ну вот, да. Несовременные совершенно люди. Это же анекдот, масоны, это шутка. А как вот быть с этим?
Ну, давно известно, самый сильный противник тот, которого мы не видим.
И в которого мы
не
верим.
Я ваш друг. И кинжал в спину. Да, нет, чепуха, это все вздор, все это выдумки. Да, ну можно все говорить. И настаивать тут действительно невозможно. Потому что здесь встречаемся мы с такой сферой, где иметь достаточно, что ли, фактов и доказательств, наверное, это очень непросто. Это верно. Но, по крайней мере, все-таки была же литература, которая говорила об этом, и что действительно там есть определенная борьба с христианством. Об этом. Так. Но, по крайней мере, по позиции хотя бы того же Метаксакиса, и не только его, а возьмите этих основателей экуменических деятелей, например, то же самое, которые стоят в основе, в самих истоках, началах. Да, они то же самое были там. Это же официально известно.
Просто факты.
Вот в чем дело. Задача экуменического движения ведь какая была? Какая? Не в том, чтобы найти, где же истинная церковь, и, отказавшись от своих ошибок, войти в нее. Нет, задача экуменизма не это. А создать из того, что ей всех объединить в одну церковь. Это что же будет? Винегрет невероятнейший. Это смешение добра со злом. Но идея-то была там, конечно, и политическая присутствовала, что будет создан высший орган, которому будут подчинены все христианские церкви. И ура! И тогда мы будем решать.
Ну, всеобщее такое благоденствие, благодушие, да, мир, ну, дружба, конечно, да. Счастье всеобщее и так далее.
Так что здесь я говорю, да. Доказательств здесь искать довольно трудно, а то, что это возможно и вероятно, то, конечно, это не отпадает.
Что же теперь делать православным церквам, поместным церквам, которые, ну, в общем, не приняли позицию патриарха Варфоломея? Кто-то об этом говорит достаточно смело и решительно. Сербы как-то очень, ну, вот, настойчиво. Ну, да, пожалуй, сербы, наверное, громче всех называют свои вещи своими именами в этой ситуации. Кто-то очень аккуратно, но одобрения, конечно, нет. Теперь все-таки что может спасти ситуацию, ну, не усугублять раскол? Всеправославное совещание или... И вообще, возможно ли оно в нынешней действительности?
Вы знаете, по крайней мере, если исходить из того состояния, которое сейчас, то пока предполагать на положительные изменения нет оснований. Если признают вдруг церковь... церкви, поместные церкви вдруг признают эту позицию Константинополя и его деяния как канонические и как соответствующие христианству, то это будет уже трагедия, страшная трагедия. Я не нахожу слов. Но думаю, что этого все-таки пока еще не случится. И можно ожидать только одного результата. Точно того же, который произошел 1000 лет тому назад, когда Рим то же самое потребовал себе власти, причем потребовал самым настоящим образом. И когда все-таки Восток выдержал эту атаку и не принял этих претензий. Угу. Вот. Так и сейчас очень возможно, что новый Рим-Константинополь, поскольку пошел по этому пути, то, возможно, ситуация может привести к тому же самому. Это, конечно, в высшей степени печально. Угу. Но может. Идет пока направление такое. Угу. Не знаю, что может остановить здесь. Угу. Не знаю просто, что. Угу. Может быть, новый патриарх появится в Константинополе. Может быть, там, как извиняться. Но пока надежд нет. Признаков даже этого нет.
И ощущение того, что как будто все в какой-то как бы невесомости сейчас находятся. То есть действительно никаких действий конкретных не предпринимается. А есть, наверное, еще и риск того, что если, скажем, московский патриархат решительно предложит собраться на... Ну, проявит инициативу в этом плане, нас обвинят в том, что вы занимаетесь политикой, и вы пытаетесь переманить инициативу на свою сторону и занять первенство. Здесь же тоже, наверное, есть такой момент, как же эту соборность-то нам, рушащуюся на глазах, вот, защищать сегодня? Непонятно пока.
Да, высказывается такая идея, что здесь больше замешана политика, нежели религия. Я вам скажу так, с точки зрения нерелигиозного человека, а что же еще может быть, кроме политики? Но с точки зрения человека верующего, наверное, кроме всего этого, есть еще совесть, есть еще вера. И обвинить сейчас то, что делает, например, русская церковь, просто исключительно в политике, это значит сказать, что просто у нас все неверующие. И патриарх, и синод, да и не только, а посмотрите, все же выступают у нас, и богословы, и священники. Что же, все неверующие, все занимаются только политикой, угу. Что атеизм полный. Мы не имеем никаких оснований сейчас для таких выводов. Поэтому попытки объявить всю вот эту, если хотите, ситуацию, эту сложную ситуацию, в которую мы попали, объявить, что с нашей стороны это только политика, это просто, знаете, обвинение в атеизме, в материализме в каком-то. Это, я считаю, что это просто не только неправильно, но это даже нечестно. Все-таки у нас верующие люди, надо это признать, в конце концов.
Алексей, еще я тогда вас спросила бы еще по некоторой, скажем так, смежной теме. Вот сейчас можно вообще часто встретить, и даже вне контекста Украины, обвинение в том, что русская церковь сращивается с властью. Что вот
что?
Срастается, срастается с государственной властью.
А,
да,
с
Кремлем, что церковь наша зависима от политической власти, и нет самостоятельности. И даже сейчас украинские... На Украине появился документальный фильм под названием «Каноничные», защищающие идею автокефалии и Раскольников. И там предъявляются претензии, что московский патриархат зависим от властей. На Украине свободные, а у нас зависимы. А как вы обычно отвечаете, реагируете на обвинение зависимости русской церкви от государства?
Знаете, когда мы произносим слово «зависимость», то нужно его бы расшифровать. А оно как гармошка. Вот столечко, да вот столечко. Что такое зависимость? Это первое. Недаром мне очень нравится, знаете, высказывание одного из наших очень крупнейших физиков, основателя квантовой механики Гейзенберга. У него есть замечательная книга «Физика и философия», где он пишет: поскольку все слова и понятия, которыми мы оперируем, не могут быть точно определены, так с помощью рационального мышления мы никогда не сможем прийти к абсолютной истине. Ну, действительно, мы говорим: душа, что это такое? Человек, кто это такой? Личность? Не знаю. И это же бесконечное. Даже не знаем, что такое пространство, Господи. Вон сейчас Митя Окако, знаменитый физик, сейчас написал гиперпространство. Господи, Боже мой, да что же это такое? Чего только не происходит. Так и мы, когда говорим о зависимости. Что такое зависимость? Мы уже друг с другом зависим. Мы все зависимы друг от друга. Мы все связаны. Это естественно. А вот речь о том, что это значит, в какой степени. В данном случае, я полагаю так, что речь идет о том, что будто бы русская церковь проводником является просто политической линией государства.
Да, воли политиков.
Вот так. Для этого требуется слишком много доказательств, чтобы утверждать это. Для этого, где зависимость начинается там, когда церковь начинает проводить прямые акции, которые противоречат евангельским началам жизни. Вот тогда да. Но эти противоречия евангельским заповедям, но которые соответствуют, светским, что ли, нормативам или, я не знаю, законам и так далее. Вот это я понимаю. Например, если бы вот у нас сейчас государство объявило, да, все, отныне в школах нужно проводить уроки, соответствующие закону. Какому закону? Я говорю, подождите, о гомосексуализме. Объявляется норма, пропаганда, преподавание в школах и так далее. Вот здесь бы началось, и русская церковь сказала, да, конечно, это все нормально, да здравствует свобода человека. Вот тогда мы сказали, да. Вот, например, мы сидим, переговоры у нас, помню, с лютеранами Германии, так, и затронули эту тему, встает один, помню, немец, да, а вот наша церковь, он какая-то вюртембергская, как наша церковь уже осуществляет сейчас церковные бракосочетания, проводят эти, гомика. Мы говорим, а на каком основании? Вы же говорите, только Библия. Где Библия говорит о возможности такой? Не наоборот ли они говорят? Они полностью подчинены чему? Вот власти. Это да. И вопреки даже учению Библии и церкви, они уже начинают говорить, мы за. Вот тут да. А здесь пусть они скажут, в чем русская церковь погрешила, в каких своих, я бы сказал, постановлениях, решениях, да, которые противоречили бы Евангелию как таковому. Тогда можно было бы. Но пока никаких нравственных таких положений церковь наша не выдвигала, которые противоречили бы действительно ее учению.
Алексей Ильич, а на Украине вот сегодня ситуация, которую мы видим, вот вы наблюдаете за реакцией большей части украинских верующих, за реакцией на раскол? Вот прошли месяца три примерно с момента образования этой ПЦУ, СЦУ, мы же видим, что нещадно мало туда перешло и приходов, и священства. Как-то большая часть остается верной канонической церкви. И, в общем, каковы у вас ощущения от реакции украинской паствы на происходящее?
Вот знаете, есть древнее римское правило, которое гласит «Audiatur et altera pars» – «Выслушай другую сторону». Я вижу только наше телевидение, если я смотрю. Смотрю только, и ничего другого я не вижу и не знаю. Но то, исходя из того, что действительно у нас, вот это показывает, и то, что пишет наша церковная часть, пресса и так далее, да, там, конечно, происходит настоящее насилие. Настоящее насилие. Хотят создать это силу эту церковь. Верно. Это верно. Но вдруг что-то, может быть, еще чего-то мы не знаем. Вот этого я не знаю. Этого я не знаю. Но, скорее всего, то, что сообщается у нас, мне кажется, это соответствует действительности. И в таком случае картина, конечно, ясна.
Я еще раз прерву нашу беседу ненадолго. Мы прервемся на маленькую паузу. А до вас не доходят, ну, ваши какие-то непосредственные отклики, мнения украинских, вот, духовенства, может быть, с кем, может быть, вы общаетесь, вы не получаете от них отзывы про...
Нет, ну, вот они, по крайней мере, говорят, по крайней мере, ну, с некоторым я, с архиереями, конечно, знаком, они прямо сейчас говорят, что мы подвергаемся настоящему гонению со стороны существующей власти. Это прямо об этом говорят. И в этом отношении я говорю, что это, ну, есть основания для доверия того, что у нас показывают и говорят. Есть основания.
Есть основания.
Но думаю, что, может быть, не все, конечно, не все, может быть, говорят. Но основания к этому, мне кажется, есть, чтобы доверять.
Это получается такая мягкая форма репрессий, которая просто сейчас, ну, и ужесточающаяся, может быть, даже в чем-то.
Ну, мягкая, вот. Не знаю, когда вот показывают какие-то там это избиения, когда выбрасывают из храмов, когда захватывают, это же не очень мягко. Это вот в чем дело-то. А когда они тем более грозятся захватить и лавры даже, понимаете, это уже грубое. Это возвращение буквально к первым столетиям христианства. Пока еще только ко львам не отправляют. Только осталось это.
Алексей Ильич, мы с вами сегодня затронули еще и тему, ну, объединения различных религий, да, вот мы немножко сюда ушли, а одна из тем нашей программы вот в минувшей неделе – это угроза неоязычества для сегодняшнего российского общества. Как вы замечаете, вы видите, что эта угроза сегодня действительно существует, что молодежь увлечена какими-то неоязыческими практиками, или это так, ну, такая экзотика, типа… Модные клубы по йоге, вот модные там и в язычество поиграть.
Дело в том, есть в Евангелии очень сильные слова, которые, конечно, ну, звучат, я бы сказал, не очень приятно. Где труп, там соберутся и орлы. Все эти новые, так называемые, нетрадиционные религии, все эти секты образуются только тогда, когда в самой нашей церкви происходят какие-то недолжные явления, оскудение духовной жизни, увлечение мирскими проблемами или, так называемое, происходит умерщение. Не может... Кто же будет на столе? Вот пир вам, вот есть прекрасная пища, и кто же будет брать худшее, если есть лучшее? Нам не хватает, значит, чего-то, если появляется неоязычество. Вот об этом бы надо думать, что нам не хватает. Не увлекаемся ли мы? Когда прочитаешь, например, вдруг объявление «После божественной литургии объявляются масличные гуляния». Это что такое? Какие гуляния? Какие масличные гуляния? Я понимаю, для светского мира – да. Для них масленица – это... А что у нас? Это 3 на 10 праздник? У нас, знаете, 12, то есть 12 праздников. Масленица, оказывается, 3 на 10 праздником. То есть мы тоже гуляем, и мы все гуляем. А уже молитва Ефрема Сиринова читается уже теперь. «Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия дашь мне», и так далее. Так вот, мне кажется, что... Да, это явление есть, и оно будет развиваться в зависимости от того, как наша церковь на что будет обращать внимание. Если не будет обращения к духовной проблематике жизни, если не будет к этому, если мы все будем сводить только к богослужениям, к торжественным фестивалям, да, к крестным ходам и так далее, о духовной жизни, если об этом не будем говорить, то ну что вы? Возьмите простую вещь – молитва. Ведь можно свести к чему? Богослужение. А что пишут святые отцы? Молитва без внимания – это не молитва. Она мертва, она бесполезная, душевредная, оскорбительная для Бога пустословие. Вот это да! Это, оказывается, даже богослужение может таким оказаться. Какой ужас! Ну, я стою, и ничего, постоял, побыл, я помолился, не молясь. Что тогда? Я очень легко увлекусь куда угодно, в любую сторону. если не будет обращения к основам духовной жизни, к этому, то эти нетрадиционные, так называемые, религии будут развиваться. Mm-hmm. О, вы знаете, как об этом сильно писали святые отцы 19-го и даже в начале 20 века? О, это просто поразительно, что писали Серафим Саровский, что писал Игнатий Брянчанинов, писал, это я его процитировал. Феофан Затворник, знаете, писал, что 19 век, Россия, церковь. Mm-hmm. А он что пишет? «Еще одно-два поколения, и православия у нас не будет». Услышите, что пишет. Православия не будет. Почему? Потому что кругом развивается полный уход. Одно безбожие в жизни. Только одна внешняя сторона – торжественные богослужения. Mm-hmm. О, что вы такие! Mm-hmm. Вот в чем причина. И если мы не обратим внимания на эту сторону жизни, вот, на изучение святоотеческих основ христианской жизни, то да, будут развиваться еще сильнее.
А вот в этой связи тоже сейчас все время у нас и Великий пост идет, и постоянно соцопросы общероссийские делаются, мы получаем новые данные, и у нас получается, что у нас Масленицу празднуют сегодня 90% населения, а постятся 3% от сил. Ну, так, чтобы весь
пост... А Масленица сколько процентов?
90%.
90%.
Да, а постятся 3%. Конечно. Это что ж, как же нам быть? Вам от таких данных, ну, не грустно? Вот, потому что у нас получается, что общество-то, в общем, не православное в своей основе получается.
Вы знаете, а почему совершилась революция 17-го года? Если бы мы только почитали... что писали не кто-нибудь, возьмите хотя бы Иоанн Кронштадтский, «Сердце обливается кровью о том, что происходит с нашим народом». Он совсем уже забыл православие. Внешнюю сторону исполняют обрядовую, а о духовной жизни даже ничего и не знают. Вот в чем дело-то. А с Масленицей это вполне соответствует чему? Ну, мы говорим так, мирскому началу жизни. Ну, вот, лишний праздник повеселиться. Ну, красота, да и все. А что в этом отношении церковь? Если мы будем после божественной литургии масличные гуляния, это, ну, конечно, тогда что же ожидать?
Алексей Ильич, а как же? Ну, а как же миссионерство, вам скажут? Снисхождение по отношению к народным традициям? Церковь же, в общем, заговляется на Масленицу традиционно, ну, вот все православные.
Ну, смотря какие традиции. Угу. Смотря какие традиции. Вот в чем дело-то. Традиция от традиции рознь. Есть традиции, вы знаете, он прыгает через костер там на Ивана Купалу. Да, и папоротник, когда зацветает в 12 ночи, и чего только нет. Традиции разные. Наши народные традиции действительно были очень-очень красивы. Действительно. Но есть традиции, которые никуда не годятся. Чистое язычество. Почему так пьянство, например? Ну возьмите это. Это традиция или что? Или что это такое? А ведь оно развивается просто очень мощным образом. Да. Надо различать, что противоречит евангельским началам жизни, а что нет. Пимен Великий сказал, мы убийцы не тела, а страстей. Христианство не запрещает. Брак – пожалуйста, но не. Угу. Пей – пожалуйста, но не напивайся. Угу. Ешь – пожалуйста, но не объедайся. Угу. Вот это сдержанное, вот эти разумные рамки жизни, это противоречит язычеству. Пить – так. Угу. Жена на что мне нужна, угу. Как отошел из дома, жены никакой не надо мне, угу. И так далее. Вот угу. Такое язычество. Угу. А это начинается с чего? Вот с таких вот вещей, о которых мы говорим. Угу. Как, ну, разве можно сочетать божественную литургию и гуляния масочные? Угу. Что это такое даже? Надо спросить, что это такое?
Угу. Ну, кто-то скажет, зато...
Есть норма, есть да? Беда.
Зато это наше вот свое традиционное, ну, опять же, такое народное, русское. А то у нас приходят всякие праздники типа Хэллоуин или там День Святого Валентина, праздники западные, они у нас переживаются. Давайте тогда уж лучше все-таки мы будем Масленицу отмечать для того, чтобы вот национальный дух сохранить.
Ну вот, видите, я понимаю, откуда только это произошло-то, это, конечно, надо посмотреть. И, во-вторых, все зависит от того, что подразумевается под масличными гуляниями. Вот в чем дело.
Ну, понятно. То есть мера загула, видимо, да, все, наверное, в этом
упирается. Вот в чем дело-то. Да. Это, видите, так можно очень-очень далеко пойти. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Но это уже полупост, ведь. С христианской точки зрения. Ну почему? Перед сделайте масленицу, не перед постом, а за неделю тогда перенести.
Алексей Ильич, может ли христианин быть патриотом? Сейчас вышла книга одного священника православного, как раз в аккурат с таким названием. А как бы вы на этот вопрос ответили? Может ли христианин и должен ли христианин быть патриотом?
Если кто не заботится о своих, а особенно о домашних, то он хуже неверного и отрекся от веры, пишет апостол Павел. От своих. Поэтому видим, что всю историю христианства, всю историю, в языческом Риме даже, посмотрите, христианские подчас генералы, возьмите Георгия Победоносца и прочие, будьте христианами, они были верными, верными своему отечеству, Риму, даже хотя это государство было даже языческим. Только в одном они не подчинялись. Кому поклоняться? Зевсу или Христу? Угу. Вот что. И мы видим всю историю, в данном случае, без каких-либо исключений, когда во всех христианских народах действительно христиане были самыми верными патриотами. Угу. Поэтому я считаю, что это такие вещи, которые вы назвали. Я просто удивлен, что такая постановка вопроса меня просто поразила. Еще повторяю, апостол Павел прямо сказал, если кто не заботится о своих, а тем более домашних, он хуже неверного. И отрекся от веры. Вот что такое отсутствие патриотизма. Ну еще бы.
Это предательство, которое тоже является грехом, получается,
Это тяжелейшим грехом, потому что уже я предаю не одного человека, а я предаю уже буквально, подрываю саму основу, на которой стоит единство народа, единство государства, его сил и прочность. Вы меня просто удивили, я не читал. Это священник даже написал?
Это написал священник православный, да, он служит в храме в Мадриде. Книга вышла недавно в издательстве «Никея». Ну вот, тем не менее, такого рода вопрос он сегодня вот для некоторых священнослужителей, в том числе,
актуален. Он, может быть, там иностранец, и он не хочет, защищать испанцев, может быть. Не знаю, что он подразумевает. Но вообще это совершенно дьявольская вещь. Я другого слова не нахожу.
Алексей Ильич, спасибо вам большое за беседу. Мы всегда очень рады, когда вы приходите в студию «Спаса». Не хватило нам времени нашей программы для того, чтобы все вопросы, которые у нас есть, с вами оговорить. Я всегда буду очень рада, когда вы к нам будете приходить впредь, для того, чтобы на все актуальные вопросы церковной жизни, мучающие наших верующих, давать ваши ответы. Спасибо вам.
Спасибо, Лена, большое. С удовольствием.
Спасибо, Алексей Ильич.
С вами беседа.
Спасибо. Очень рада.
До свидания.
Алексей Ильич Осипов был сегодня гостем студии программы «До самой сути». Всего доброго.